Шалом, дорогие друзья, с вами снова Александр Бленд. Мы будем продолжать с Божьей помощью изучать Евангелие от Марка, и сегодня будем изучать 9 главу. Иешуа говорит, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе, и по прошествии 6 дней взял Иешуа Петра, Якова и Йоханана и возвел их на гору высокую особо, их одних, и преобразился перед ними. Я все время советую, вот во время этих уроков и когда говорю о других Евангелиях, все время советую не читать Евангелия, сопоставляя их. Потому что очень часто задают вопросы, типа, почему у Марка был один одержимый духами, а у Матфея два, и сколько же их было. И здесь может возникнуть такой же вопрос, почему Марк пишет про 6 дней, а другие евангелисты говорят про 8 дней. Сколько же дней прошло, 6 или 8, и почему между евангелистами такое разночтение? Поэтому и не советую читать Евангелие, сопоставлять Евангелие. Не потому, что это какие-то свидетельства, которые должны совпадать. Потому что каждое Евангелие – это отдельный, совершенно отдельный рассказ. И для Марка важно подчеркнуть 6 дней. Это 6 дней, когда Моше ждал ответа Всевышнего из облака. А на 6-й день Всевышний отвечал. Для Матфея, например, будет важно 8-й день. 8-й день – день, когда храм был, как сказать, сдан в эксплуатацию. Да, Ваикра говорит, а на 8-й день Моше открыл скинию. И пришла Ханука, так сказать, новоселье, обновление скинии. То есть вот эти дни и числа, они указывают на определенные события, параллельные исторические этим, и являются просто декорациями, вешками к рассказу. Потому что важно нам знать, от каких событий прошло 6 дней или 8, не в хронологии тут дело, а в том символизме, в той знаковости, которую эта хронология в себе может нести. Итак, по прошествии 6 дней Иешуа берет Петра, Якова и Иоанна, возводит их на гору и преображается перед ними. Традиционно считается, что это гора Тавор, хотя есть, конечно, мистики, склонные считать, что это высокая особая гора, это Хермон, самая высокая гора в округе, заснеженная гора, потому что Хермон имеет репутацию такую, что туда не сходят ангелы, в книге Еноха, в другой апокрифической литературе. Тем не менее, мы из Евангелия напрямую не видим, о какой горе идет речь. А указать на Хермон значит сказать, что ученики совершали довольно высокий подъем, и у нас нет оснований для такой вот прямой ссылки на Хермон. И что там происходит? Одежды его сделались блистающими весьма, белыми, как снег на земле, как на земле беличик не может выбелить. То есть Марк указывает на небесное отбеливание одежд. Опять же, в отличие от других, он не указывает на преображение лица. Почему? Потому что, скорее всего, Марк говорит здесь со свидетельства Петра, а Петр и все другие апостолы могли стоять за спиной Иешуа и просто лица его не видеть. О преображении пророков говорит, в частности, Исаия, о том, что праведники будут преображены, И прообраз этого мы видим здесь. И им является пророк Ильяу с Моше, и они беседуют с Иешуа. Видимо, беседуют они именно только с Иешуа. Петр, Яков и Йоханан в беседе не участвуют. И они стоят в стороне, в шестой стих, тут верно перевести как в растерянности, в смятении, в страхе. Петр предлагает, и обращаясь к Иешуа, говорит: «Равви, учитель, хорошо бы сделать нам здесь три кощи, тебе одну, Моше одну и Илье одну». Слово, которое используется здесь, слово «кущи», оно может означать и «скини», то есть как шатры служения или просто шатер. Скорее всего, Петр не говорит здесь про кущу в значении сука, как те шалаши, которые ставят в праздник Суккот, но Петр имеет в виду именно скинию, то есть шатры с шатром служения. И как бы Марк поясняет, что Петр сам не знал, что говорит, потому что все они были в смятении, и это смятение, в общем-то, совершенно понятно. Явилось облако, осеняющее их, и из облака шел глаз, глаголящий: «Сей есть сын мой возлюбленный, его слушайте». Мы знаем из других мест Священного Писания, что Господь являлся в облаке и говорил из облака, что Бог благоволит обитать во мгле, в облаке, и часто из облака говорит. Здесь мы видим то же самое. Облако сошло, как реально в скинию. Может быть, отчасти это ответ на сметенное высказывание Петра. И сошел глаз из облака, говорящий: «Сей есть сын мой возлюбленный, его слушайте». Для раввинских текстов нередко, когда бывает, что несколько людей соединяются, встречаются, ведут общение, и с неба раздается глас: «Слушайтесь такого-то и такого-то, или такой-то и такой-то больше среди вас». Это знамение для всех окружающих его раввинов, небесное свидетельство. По сути, это то самое небесное знамение, которого просили фарисеи, и которое Иешуа обещал, что не будет дано книжникам и фарисеям, ученикам Иешуа это свидетельство дается. Подъем на гору, традиционно в духе Синайской горы. Гора – это место, где, условно говоря, встречается небо и земля. И подъем на гору – это призыв свидетелей неба и земли. Здесь же есть свидетели из живых. Это Петр, Яков и Йоханан. Есть свидетели из ушедших. Это Моше и Ильяу, которые свидетельствуют, этот небесный глаз Батколь, что еще есть сын возлюбленный. Таким образом, при свидетелях, как завет, мы видим, что засвидетельствовано сыновство Иешуа. И из этого свидетельства ясно, что Иешуа, он больше, чем Элияу, и больше, чем Моше. Мидраш традиционно говорит, что Элияу и Моше, они во всем равны, но Элияу отражает пророков, а Моше отражает закон. Это Мидраш Псектазута. Здесь мы видим, что Иешуа, он засвидетельствован больше каждого из них, больше обоих из них. И это засвидетельствовано голосом с небес, в присутствии свидетелей, в соответствии с традицией. Это то свидетельство, которое просили и не получили фарисеи. И это свидетельство призвано пока скрываться в тайне. Потому что мы видим, когда они сходили с горы, он велел никому не рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово. Удержали это слово, значит, взяли его на разбор, если говорить языком изучения Торы. Когда учитель что-то говорит, и ученикам непонятно, то передать слово на обсуждение означает удержать его. Они удержали это слово на обсуждение и стали спрашивать, что значит воскреснуть из мертвых. С прошлых, так сказать, уроков Иешуа, у них еще остался вопрос, как же книжники говорят, что прежде надлежит прийти Илии. Нету Ильяу, нету однозначных расписаний о приходе Машеха в иудаизме. И тем не менее, такие источники, как книга Еноха, как другие апокрифы Вознесения праотцов, говорят о том, что и Бен Сира в том числе, говорят о том, что Ильяу должен прийти перед приходом Машеха, объявить о приходе Машеха по одной из версий, по другой версии вернуть и собрать 10 колен, и еще по одной версии обустроить, подготовить все к тому, чтобы все узнали, кто есть Машех, засвидетельствовать о Машехе. Об этом говорит Иешуа в 12 стихе. То есть Иешуа подтверждает, по сути, традицию книжников, на которую ссылаются ученики, и добавляет при этом, что Машеху надлежит много пострадать и быть униженным. И говорит, Илия действительно пришел. Мы знаем, что Иешуа под Илией имеет в виду Иоанна Крестителя. И поступили с ним, как хотели, как написано о нем. У нас нету письменных источников о том, что Илия умирает какой-то мученической смертью. И тем не менее, есть традиция, каждый, кто изучал традицию о Машехе в иудаизме, знает, что есть традиция о двух Машехах. Машех бен Йосеф, который страдает действительно и умирает, кто говорит, ведя войну, противостоя язычникам, кто говорит, что он умирает, его убивают на суде, он страдает за грех народа. И одно из пониманий о том, что Элияху, он и будет тем самым Машехом, сыном Иосифа, который придет и с которым так поступит. То есть Иешуа ссылается на устную традицию, точнее на апокрифическую традицию в отношении Ильяу и подтверждает ее своими словами. То есть с того момента, как Иешуа что-то подтвердил, мы знаем это не через апокриф, а от Иешуа, то, разумеется, мы не остается ничего, кроме как принять это как истина. И Йоханан Амадбиль, Иоанн Омывающий, приходил как Илия и поступили с ним как хотели, то есть его казнили, об этом Марк широко рассказывает. Итак, Иешуа возвращается к ученикам, это 14 стих, и увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Иешуа спрашивает книжников, о чем вы, ребята, спорите тут? И один из народа, не из книжников, видимо, из тех, кто сидел рядом с ними, сказал ему так: «Я привел к тебе сына моего, одержи над духом немым, где не схватывает его, подвергает его на землю и опускает пену, и скрежещет зубами своими, цепенеет. Просил я учеников твоих, чтобы изгнали его, но они не могли». И, видимо, возник спор, потому что пришли фарисеи, которые сказали: «Ля-ля-ля-ля, вы не можете выгнать духа, а вот посмотрите, какие вы слабые ребята». Ну и, видимо, как слово за слово образовалась перепалка, не знаю уже, что отвечали ему ученики. Но Иешуа отвечает ему: «О род неверный, маловерный, малой веры. Неверный не в смысле предатель, а в смысле неверующий, обладающий малой верой. Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас. Традиционно, как бы, можно образу Иешуа, как доброго и кроткого, можно подивиться, когда слышишь от него такие слова. Но мы знаем, что Моисей, который был кратчайший из людей, тоже говорил нечто похожее в рамках обличения народа. Здесь речь не идет в превозношении и в какой-то такой ругани через губу, а в переживании о том, насколько же долго вы будете оставаться маловерами, сколько вам нужно всего показать для того, чтобы вы уверовали. И привели к нему этого бесноватого. И как только бесноватый его увидел, дух сотряс его, он упал на землю и валялся и спускал пену. Иешуа спросил отца, как давно это с ним, и отец сказал, с детства. И многократно дух бросал его в огонь и в воду, чтобы погубить его. Но если ты сможешь, жалься над нами и помоги. 23 стих, мы на нем остановимся, потому что он переведен не совсем правильно из-за текстологической проблемы. Во многих рукописях, древних рукописях, слово «веровать» здесь отсутствует. Иешуа говорит, как бы перефразирует отца и говорит, если сколько-нибудь можешь, если что-нибудь можешь, все возможно верующим. То есть не спрашивай меня, сколько я могу, говоря о своей вере. Сам-то ты сколько можешь. И верующему все возможно, а ты сколько ты можешь. И тотчас же отец отрока воскликнул, верую, Господи, помоги моему неверию. То есть моей малой веры не хватает, чтобы изгнать этого духа, чтобы справиться с этим духом. И Иешуа, предвидя, что все может превратиться в шоу и в показуху, Иешуа не ждет, пока соберется много народа. Иешуа сказал духу нечистому, дух немой и глухой, я повелеваю тебя, выйди из него и впредь не входи в него. И вскрикнув, и сильно встряс его, он вышел и сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Видимо, это замешательство произошло несколько минут, но Иешуа взял его за руку, поднял его, и он встал. Такая вот история произошла. Давайте остановимся на том, что в 25 стихе Иешуа говорит, что дух немой и глухой. Когда дух обладает глухотой, очень трудно применить к нему какие-то заклинания или требования изгнать, потому что сам дух не слышит, ну нет у него ушей, звуки на него не воздействуют, сколько ни кричи на него во имя Иисуса Христа, а он просто-напросто не слышит. И поэтому простой веры, простого, так сказать, элементарного навыка, первой ступени в экзорцизме, которая была у учеников, оказывается недостаточно для того, чтобы этого духа изгнать. Но не слышит он их, и все. И когда он вошел в дом, Иешуа, ученики его спрашивают, почему они не могли изгнать его? Это, видимо, дом опять-таки Петра. И Иешуа отвечает им, 29 стих, «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы». Пост здесь поздняя вставка, в оригинале Марка нету слова «пост». «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы». Можно сказать, подожди минуточку, разве ты изгнал его молитвой? Ты же сам, видим, 25 стих, просто запретил ему своими словами. Сказал, я повелеваю тебе. Никакой молитвы не было, не было сказано, Отец Небесный, запрети этому духу, ничего такого не было. Но мы видим, что Отец отрока просил помощи неверия. Здесь мы можем сказать, непонятно, что слово «Господи» может означать обращение к Иешуа, но здесь, скорее всего, в 24 стихе оно означает обращение к Господу, к Отцу. И эта молитва – призывание Отца на помощь для того, чтобы достучаться до глухого. Она оказывается необходимой. Здесь мы можем понять чуть глубже и суть спора учеников и книжников. Дело в том, что глухой человек приравнивался не то что к мертвому, а к человеку совершенно бесполезному. Глухой человек был свободен от всяких заповедей, его невозможно было учить Торы. Глухой человек даже невесту взять себе не мог, потому что что с него возьмешь? Это было принято не только у евреев, это было принято повсюду. Например, римское высказывание, вот сегодня мы говорим «абсурдно». Абсурдно – это значит то, что слышится от глухого, то, что говорит глухой. Что-то, в общем-то, бестолковое, непонятное и так далее. Так как человек не мог воспринимать учение, он считался вообще несуществующим, не стоящим человеком. И суть в том, можно ли его вообще как-то восстановить, подлежит ли он как-то реабилитации, вполне могло стать причиной, подлинной причиной, так сказать, глубинной причиной спора между учениками и книжниками. И Иешуа здесь показывает, что очень часто подход к человеку глухому, оставим в стороне сейчас бесов, как к человеку бесполезному, которого бесполезно чего-то учить, он неправилен, и любого человека можно реабилитировать. За это пренебрежение к человеку Иешуа и возмущается, говоря: «Род неверный, доколе буду терпеть вас». И Иешуа выходит из Хорнахума, идет через Галилею, и снова говорит с учениками про свое страдание и про то, что в третий день он воскреснет. Они не разумели его слов, а спросить боялись. Мы видим вот эту фразу «а спросить боялись». И хочется спросить, а почему они боялись спросить? Они не боялись, что Иешуа накинется на них с палкой, или поставит им двойку за глупый вопрос. Между мудрецами, между учениками в иудаизме традиционно существовала конкуренция. До нас дошла одна из утренних молитв учителя Раби Иуды, который перед тем, как войти в дом учения, молился и говорил: «Дай мне Бог не ошибиться сегодня в Галахе, чтобы не возрадовались соученики мои. Когда я ошибаюсь, я сглупил, значит, на моем фоне кто-то может выглядеть умнее». Филипп не понял что-то из слов Иешуа, Петр не понял слова что-то Иешуа. И он боится спросить, боится, чтобы другие, чтобы Матфей или Фаддей не сказали: «А, смотрите, смотри, Филипп, какие глупые вопросы задает. Непонятно вообще, что он с нами ходит так долго, если он такой непонятливый». Спросить боялись, не боясь реакции Иешуа, а боясь реакции часто соучеников. И мы как раз следующий этап, следующий кусочек повествования, мы увидим, что вот этот дух конкуренции, он среди учеников был. Он спросил, придя в дом: «О чем вы дорогой рассуждали между собой?» Им было стыдно ему отвечать, потому что тема такая была плоская. Они рассуждали, кто между собой больше. Тогда Иешуа сев, призвал 12 и сказал им: «Кто хочет быть первым, будь последним и всем слугою». Много позже может быть, 300 лет позже жил такой Раби Иешуа. У него был сын Иосиф. И этот Иосиф однажды впал в состояние в клинической смерти. Об этом рассказывает Талмуд в трактате Бава Батра. И через какое-то время сын воскрес, и папа спросил его: «Ну, что ты там видел, сынок?» И Сеф, молодой мальчик, отвечает: «Видел я мир перевернутый. Там высшие внизу, а низшие внизу, а низшие вверху. Тот, кто здесь хозяин, там слуга, тот, кто здесь слуга, там хозяин, тот, кто здесь унижен, там возвышен, и тот, кто возвышен здесь, там унижен». И, выслушав его отец сказал ему: «Это ты прямой мир видел». Поскольку Иешуа готовит своих учеников не к земной карьере, а к жизни в вечности, он говорит им о том, что для того, чтобы в вечности стать первым, надо здесь, в этом мире, стать последним и всем слугой. Тогда в перевернутом мире, как и увидел Йоси, возможно, мы не сможем стать первыми. Дальше еще один пример проповеди Иешуа. Марк сейчас приведет несколько проповедей, составленных в одну для легкости запоминания. Мы опять-таки повторим, что хронология для Марка совсем не важна. И, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им: «Кто примет одного из таких детей во имя мое, тот принимает меня. А кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня». Иешуа говорит, что дитя тоже в чем-то подобен необразованному глухому или слепцу. Дитя зависимо во всем от общества. И дитя в данном случае не именно ребенок, а пример беззащитного, слабого, малого человека. Тот, кто принимает такого человека, нищего ли, бездомного ли, голодного ли, и тот, кто делает это во имя Иешуа, тот принимает самого Иешуа. А тот, кто принимает самого Иешуа, тот принимает и Отца. Мы очень часто ищем оказать помощь людям именно достойным, делим людей на достойных и недостойных. Если мы перестаем это делать, то, возможно, и к нам отношение свыше изменится, и нам будут мерить помощь не по достоинству нашу, а по милости. Это, разумеется, не значит, что надо быть простаками, и сказано: «Пусть милостыня твоя запотеет в руке твоей». Но если мы видим человека, который действительно в нужде, то в этой нужде, на этот момент, мы должны ему помочь, не осуждая его, не говоря: «А это потому, что надо было тебе 20 лет назад не бросать университет, или надо было замуж выходить. Это все не наше дело». Мы принимаем его как дитя, как человека без прошлого, как человека беспомощного, но беспомощь которого не коренится в прошлом. И делаем это ради Иешуа. Еще один вопрос, который возникает у учеников, 38 стих. «Учитель, мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами. И запретили ему, потому что не ходит за нами?» Иешуа сказал: «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня». Здесь встает вопрос о принадлежности к общине, принадлежности к ученичеству или просто знание, вера в имя. Конечно, лучше человеку, который хочет служить именем Иешуа, ходить вместе с Иешуа и быть среди его учеников. Но если кто-то ходит и исцеляет именем Иешуа, то сам Иешуа говорит не запрещать ему исцелять, это значит и не запрещать народу обращаться к такому человеку. Как Иешуа говорит, ибо кто не против вас, тот за вас. И дальше Иешуа словно повторяет, как словно его перебили, возвращается к тому, что было сказано в 37 стихе. В 41 стихе говорит, а кто напоит вас чашей воды во имя мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды сей. Если мы особо стремимся помочь человеку на служении Богу, даже чашей воды, никто не скажет, ну а подумаешь, чашу воды налили, это не считается, это не затрата, сколько там она стоит. Но даже за чашу воды, которую мы дали на служение, мы не потеряем награды. С другой стороны, в 42 стихе, а кто соблазнит одного из малых сих верующих в меня, тому лучше бы, если бы повесили ему жерновой камень на шею и бросили его в море. Послужить верующим в Иешуа, нищим, неимущим, малым мы можем. И учить их мы можем. Но за соблазнах мы отвечаем. Нельзя сказать, подумаешь, он нищий, подумаешь, он и так ведет такой вот образ жизни, и так пропащий человек. Нет, в любом случае мы отвечаем за него, как за любого другого человека. И это приравнивается, можно сказать, к убийце, к человеку, который отлучен от Торы Божией. Жерновой камень на шее традиционно считается каким-то наказанием, которое мешает человеку, отлучает его от изучения Торы. 43 стиха, снова про соблазны. Это не та же самая проповедь, это другая проповедь, которую Марк добавляет сюда, потому что речь идет о соблазнах, и так удобнее проповеди запоминать. Это традиционное для книг того времени построение содержания сюжета. Если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее, лучше тебе увечному выйти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену в огонь неугасимый. Гиена, это к югу от Иерусалима, было место, где в свое время проводили детей в жертву Молоху. Затем там была огромная свалка, на которой действительно горел огонь неугасимый. И Иешуа сравнивает, в общем-то, две вещи. С одной стороны, ты можешь войти в жизнь вечную, увечный, без руки, а можешь с двумя руками быть брошен на свалку, где твое тело просто сгорит. Что же из этого лучше? И слушатели Иешуа, как и современные читатели, могут понять, что речь здесь идет не о буквальном смысле, а о том, что какие-то части нашего естества, какие-то части нашего характера мы должны отсекать. И не зря это сопоставлено с отсечением руки или ноги. Это действительно очень болезненный процесс. Но лучше нам совершить это, потому что в тот мир, куда мы идем, в жизнь вечную, мы не можем войти, если в нас будет хоть сколько-нибудь тьмы. Без этого, не получится. Без того, чтобы всякую тьму, всякое темное пятно вырезать. Заканчивается глава, 49 стих. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Евреи заключали завет соли. Соль, она, с одной стороны, сохраняет мясо, сохраняет плоть. Соль, она исправляет вкус. Соль, она может очистить мясо от крови, то есть делать отвратительные ритуальные очищения. И всякий должен пройти через исправление солью. Отчасти вот тот процесс, о котором еще говорил раньше, это и есть то самое осоление солью. Всякая жертва исправляется солью. Мы готовим себя в жертву, приготовляем себя в жертву через распятие Иешуа, и осолиться нам необходимо. Иешуа говорит, соль – добрая вещь, но если соль не солона будет, чем вы ее поправите? Соль не соленая – это оксюморон. Она не может быть не соленой, поэтому и если она не солона, и поправлять ее нечего, это вовсе не соль. И заканчивается эта глава Евангелия фраза «Имейте в себе соль, имейте в себе силу и возможность самих себя исправлять, самих себя постоянно держать в руках, под контролем, осознавать, кем вы хотите быть, большим ли, меньшим ли, какой у вас верой, на что вы действительно способны, что вам действительно дано, и имея в себе соль, имейте мир между собой. Это имение соли, когда человек знает самого себя, по-настоящему знает самого себя, позволяет ему не лезть в первые, не отталкивать другого, так сказать, в борьбе за первенство. И через это знание себя, познавая себя, человек становится милостив к другим. А эта милость к другим приводит к тому, что ученики получают мир между собой. Это уже почти, можно сказать, завещание Иешуа потомкам. Сказано не только ученикам, но и нам самим, как часть методологии спасения. Прежде всего, рассматривать, изучать свои недостатки, осолять их, исправлять их, резать их, иногда резать по-живому. И иметь в себе эту соль постоянно. Имея эту соль, будем иметь и мир между собой, потому что, будучи милостливыми, сможем прощать или оказывать понимание к недостаткам другому, помогать другому противостоять греху. Имея это, мы будем иметь мир между собой. И это самый важный показатель для учеников Иешуа. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы были со мной. Это была 9 глава Евангелия от Марка.